Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Формирование иракского правительства. Личности превыше всего. Почему столь трудно обсуждать парламентариям Совета Европы проблему экстремизма? Босния после выборов. В чем все-таки был дан новый старт? И Испания. В чем смысл современных забастовок или их бессмыслицы? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Седьмого октября исполнилось ровно 7 месяцев с момента проведения в Ираке последних парламентских выборов, а правительство в стране по-прежнему так и не сформировано. В последние 10 дней начали вырисовываться какие-то контуры, по которым могут проходить переговоры. Шиитский блок определился, что их кандидатом на пост премьера может быть нынешний премьер-министр Нури аль-Малики. Он получил поддержку не только своей партии, Национального союза, но и антиамериканского клирика Муктады ас-Садра, вооруженные бригады которого войска правительства того же самого Нури аль-Малики разбили 2 года назад. Теперь на очереди переговоры с курдами. Мы беседуем с иракским политическим аналитиком Камраном аль-Карадаги. Можно ли ожидать, что 7 марта 2011 года мы будем отмечать год отсутствия правительства в Ираке?
Нет, это, по-моему, будет слишком далеко, но возможно, что до конца этого года еще не будет правительства. Это не исключено, и даже сегодня один из курдских лидеров, который возглавляет делегацию курдской стороны на переговоры с другими партиями, выразил такое мнение.
В чем основа разногласий? Она пролегает в сфере религии, в сфере национальности, или есть еще вдобавок к этому и политические разногласия, которые не позволяют в данный момент сформировать жизнеспособную коалицию?
Комбинация всех этих причин, плюс того, что есть, конечно, и личная сторона, то есть это такая борьба за власть, кто хочет стать премьер-министром. Этот элемент тоже существует, но, конечно, главным образом, большая причина, самое главное, что это остается, как и было, разногласие между шиитской стороной и суннитской. Потому что, несмотря на все, что до сих пор вот это главные соперники, это с одной стороны шиитский союз, с другой стороны лист аль-Иракия, который хотя возглавляет Аядом Аллауи, который сам является шиитом, но так принято в Ираке, что этот лист представляет суннитов в Ираке. Вот это самая главная, по-моему, причина.
Не далее, как во вторник, пришла информация о том, что сунниты объединились против нынешнего премьер-министра страны аль-Малики. Что это на самом деле означает? Это означает, что курдские лидеры выступили вместе с суннитскими против шиитского большинства? Или это лично против аль-Малики выступили различные суннитские политические партии?
Да, вопрос сложнее, чем это. Вот не все сунниты против Малики, и не все шииты за Малики. Даже в этом союзе 2 шиитских листов есть одна сторона, или, может быть, даже больше, которая пока до сих пор категорически против того, чтобы Малики стал премьер-министром. А также и в рамках суннитской стороны есть некоторые группировки, которые не против аль-Малики. И они готовы даже сотрудничать с ним и участвовать в правительстве, которое он будет сформировать. Что касается курдов, они объявили долгое время, что у них нет предпочтения, что они будут сотрудничать с тем листом, который будет больше, или с той группировкой, которая больше других примет, так сказать, требования курдской стороны. Но в последнее время, особенно после того, как шиитский лист все-таки выбрал своего кандидата в лице Малики, курдская сторона теперь больше настроена поддержать Аль-Малики, особенно после того, как они объявили, что группа Аль-Малики и сам Малики принял почти все требования курдской стороны, которые они изложили в так называемой, в одной своей заявлении, состоявшейся из 19 пунктов.
Господин Каратаги, а вы не могли бы немножко подробнее остановиться на этих 19 пунктах? Что они включали?
Самое главное, что должно быть, то есть курдская сторона или правительство, которое будет создано, стороны, которые будут участвовать в этом правительстве, должны в самом деле участвовать в принятии решения правительства, а не только премьер-министр. И вот это должно быть основано на определенные условия, чтобы это было написано, чтобы была хартия этого правительства. Кроме того, для курдов есть несколько пунктов, которые курды не готовы ни за что отступить от него. Это вопрос о проведении переписи населения и выполнении статьи 140 Иракской конституции, касающейся провинции Киркука. Нормализации ситуации в Киркуке, возвращение курдов и так далее. Это для курдов очень важно. И, кроме того, пост президента. Курдская сторона тоже настаивает на этот пост. И что это должен быть их кандидат, курдский кандидат. Это вот основные вопросы. Кроме того, конечно, есть другие пункты, касающиеся урегулирования работы правительства, что правительство должно быть как по конституции, что кабинет министров имеет основные полномочия, а не лично премьер-министр. И также создание, они тоже в этой требовании курдов, создание нового института, так называемого политический совет по стратегическим вопросам. И также после создания правительства в течение одного года нужно создать и сформировать, как по конституции, высший федеративный совет, которого до сих пор не существует.
Напомню, мы беседуем с иракским политическим аналитиком Камраном Аль-Карадаги. Господин Карадаги, возвращаясь к переписи населения, которую вы упомянули, сейчас поступает информация, что перепись на этот раз перенесли на декабрь. Почему так сложно ее провести? В чем причина, если, конечно, не говорить о проблеме безопасности?
Во-первых, есть причина политическая, потому что, хотя перепись это будет во всем Ираке, но есть некоторые районы Ирака, особенно Киркук, конечно, как провинция, где до сих пор существует огромная проблема, касающаяся этой провинции. Киркук это есть араби, туркумани, курды. Араби и туркумани считают, что после 2003 года очень много курдов незаконно переселились в Киркук. То, что курды отрицают, это одна проблема, и поэтому они считают, арабы и туркумане в Киркуке считают, что перепись будет в пользу курдов, и они не хотят сейчас перепись. Сначала нужно урегулировать все эти вопросы, и только потом. Также в некоторых других районах есть такая проблема, в Масуль тоже там арабы и курды. Это политическая сторона, но решение сейчас Министерства планирования отложить до декабря, они объяснили это тем, что есть еще технические проблемы, что еще не готовы полностью проводить, и поэтому им нужно еще несколько месяцев. Но мне кажется, что даже вот это решение Министерства планирования может быть больше продиктовано политическими соображениями, что поскольку правительство еще не создано, поэтому, наверное, считают лучше ждать до того, как правительство будет сформировано.
А это именно политическая проблема, потому что ведь все-таки, когда мы особенно говорим о Киркуке, речь идет о нефти, то есть о распределении доходов, а не столько о политике.
Ну, это, конечно, тоже скрытая причина, о которой никто не говорит. Но, наверное, это тоже подсознательно является причиной, что если перепись будет, и что большинство окажется все-таки в пользу курдской стороны, и, может быть, в будущем провинция Киркука захочет присоединиться к Курдскому федеративному региону, то будет сильная экономическая основа в виде нефти. Хотя курды считают, что это не главная причина, что они хотят провинцию Киркука, потому что сейчас нефть вообще во всех других провинциях Курдистана обнаружено очень много, и вообще во всем Ираке нефть не проблема, везде существует. Это тоже играет роль, конечно, вопрос о нефти.
А как сейчас распределяются доходы от нефти? Вот опять-таки недавно поступила информация о том, что эмиратские компании решили развивать и вкладывать капиталы в нефтяные месторождения в Ираке. Кстати, в свое время в Центральной Азии эмиратское присутствие подтолкнуло к довольно мощному развитию Каспийского региона.
По конституции нефть и газ принадлежит всему иракскому народу, и что доходы будут распространены справедливо между провинциями. Но поскольку Курдистан имеет особый статус федеративный, то они имеют определенный процент от доходов нефти. 17,5% доходов нефти идет в бюджет Курдистана. По конституции есть две статьи, 111, по-моему, 112, которые касаются вопроса нефти и газа. И здесь есть разногласия между курдским регионом и центральным правительством. Центральное правительство говорит, что курдское правительство или администрация имеет право только обсудить контракты с иностранными компаниями. Курдская сторона считает, что они имеют право и подписать эти контракты, и что Багдад должно утвердить их. Но до сих пор это разногласие не помешало курдам получить свою долю, которая является 17,5%. А что касается Ирак вообще, центральное правительство, они сейчас объявляют обычно эти контракты по конкуренции между иностранных нефтяных компаний. По-моему, скоро они должны объявить еще одну конкуренцию для новых районов в Ираке.
Допустим, что управлять правительством все-таки будет не Аль-Малики, а господин Алауи, партия которого Аль-Ираки все-таки набрала большинство, не абсолютное большинство, не позволяющее ему самолично сформировать правительство. Но, тем не менее, вдруг все-таки силы сформируются так, что он придет к исполнительной власти. Политика Ирака как-то кардинально изменится, или вот эта довольно громоздкая бюрократия и потребность постоянно согласовывать вопросы, любые политические, экономические, с коалицией, с различными интересами, они как бы как болото сделают политику Ирака такой же медленной и довольно неповоротливой, как она есть сейчас?
Да, конечно, хотя трудно предполагать, что Аллауи будет премьер-министром, но в любом случае, еще, наверное, на этот срок парламента положение в Ираке остается так, как сейчас. То есть все должно быть решено по согласию между различными группировками в Ираке, потому что вот такова структура иракского общества, что ни одна группировка не может править Ираком без согласия с другими группировками. Поэтому мне кажется, что так будет, пока не появятся лучшие условия для уменьшения вот этого напряжения между различными иракскими группировками, слоями вот иракского общества. Религиозные, национальные, этнические и так далее. Это очень сложно и, к сожалению, так и будет на ближайшее будущее.
Спасибо. Мы беседовали с иракским политическим аналитиком Камраном Аль-Карадаги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонском институте ближневосточной политики на днях выступал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Отдельные детали этой лекции пресса вынесла в заголовке типа «Экстремисты перехитрили Запад». Действительно, Блэр заявил, что неспособность Запада противостоять утверждению, что Запад угнетает мусульман, подогревает экстремизм повсюду в мире. Более того, Блэр задал аудитории вопрос, что лучше, противостоять экстремистской идеологии, чтобы изменить ее, или попытаться сдержать ее в ожидании, что она сама изменится. У самого бывшего британского премьера на этот вопрос ответа нет. Действительно, Европа и США по-разному относятся к противостоянию террору и экстремизму. В США то, что происходит, называют «войной с терроризмом», в Европе – «борьбой». Такая же разница присутствует и в определении экстремизма. Впрочем, лучше всего это показало обсуждение темы экстремизма на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где работает наш корреспондент Данила Гальперович.
Дух экстремизма в начале 20 века очень точно изобразил Антонио Гауди в своей великой церкви Саграда Фамилия. Там это жутко скользкого вида злой дух, который вкладывает бомбу в руку рабочего. Тогда же, в начале 20 века, появился сам термин «экстремист», и им величали прежде всего политиков, придерживающихся крайних взглядов и готовых проводить эти взгляды в жизнь с помощью крайних методов. В начале 21 века этот термин стал по-настоящему резиновым. Его используют кто угодно и в каком угодно контексте. Эта растяжимость понятия стала особенно очевидной на проходящей в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где на одном из заседаний рассматривался доклад под названием «Борьба с экстремизмом. Успехи, упущения и провалы». Можно было ожидать, что Россию в этом документе раскритикуют в пух и прах за то, что в ней набирают силу неонацистские движения, а в экстремисты записывают оппозиционных политиков. Но ничего такого в документе не обнаружилось, поэтому глава российской делегации в ПАСЕ, председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, еще до обсуждения доклада рассказывал «Радио Свобода», как он доволен его текстом.
Я увидел в этом докладе и позиции, которые обращены скорее не к властям, а к тем, кто склонен прибегать к экстремистским либо пограничным к экстремизму действиям, отстаиванию своих политических целей. Скажем, в этом докладе есть целый параграф, раздел по теме свободы собраний, известная в России тема 31 числа каждого второго месяца. Так вот, в этом докладе достаточно четко говорится о том, что свобода собраний не может быть безграничной и возможны ограничения этой свободы собраний по определенным обстоятельствам. Эти обстоятельства тоже в докладе перечислены. Это тоже важный вклад в ту дискуссию, которая ведется в России.
На самом заседании Ассамблеи по экстремизму российская делегация бурно атаковала коллег претензиями по поводу того, как так получилось, что на предыдущую летнюю сессию ПАСЕ в Страсбург приезжал Ахмед Закаев. Особенно громко по этому поводу возмутился Жириновец Леонид Слуцкий.
В 2001 году в международный розыск по обвинению в терроризме был объявлен Ахмед Закаев. Имеются доказательства по 7 эпизодам с его непосредственным участием. Тем не менее, он, во-первых, свободно проживает в Великобритании, где его считают политическим деятелем и где он может вести активную пропагандистскую работу. В июне он непонятным образом присутствовал в этом здании на сессии. В сентябре он посетил Польшу для участия в Конгрессе чеченского народа. Достаточно сомнительное мероприятие с точки зрения представительства его участников. Польские власти в соответствии с международными обязательствами задержали Закаева, но тут же его освободили. Таким образом, ему была предоставлена возможность участвовать в мероприятиях, направленном на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, нарушение территориальной целостности моей страны, России. Этим примером хочу показать, что достаточно террористу приклеить ярлык борца и активиста для того, чтобы в угоду сиюминутным политическим интересам предоставить площадку для экстремистской пропаганды.
Потом на ту же тему отметился член Совета Федерации Валерий Парфенов.
Это задача наша общая. Если мы ее не решим вместе, у нас так же будет, как в прошлое наше заседание, господин Закаев сидеть в нашем зале, улыбаться, и самое страшное, он еще и будет выступать у нас экспертом в некоторых наших комиссий по вопросам Северного Кавказа.
Когда в речах еще двух российских парламентариев прозвучала фамилия Закаев, стало ясно, что такое выступление хором, скорее всего, делается по предварительной договоренности и задумано как демарш. О самом экстремизме в России упоминавшие Закаева говорили довольно мало, а лидер Компартии России Геннадий Зюганов с удовольствием воспользовался дебатами по экстремизму, чтобы заклеймить капитализм и показать, что левых в России называют экстремистами за их критику действующей власти.
Прежде всего, на планете господствует финансово-экономический экстремизм. Сегодня, несмотря на научно-технический прогресс и огромные капиталы, каждому четвертому на планете не хватает куска свежего хлеба и стакана чистой воды. Лозунг «Разделяй власть» по-прежнему господствует. И он привел к 12-му за последние 150 лет тяжелому финансово-экономическому кризису. Что касается экстремизма, он прежде всего родился на Уолл-стрите, где банкиры обвалили финансовую систему.
Дальше больше. Армянская и азербайджанская делегации называли экстремистами друг друга. Члены ассамблеи, исповедующие ислам, говорили о преследованиях мусульман в Европе. Были политики, говорившие об экологическом экстремизме и даже экстремизме музыкальном. Текст резолюции по докладу в итоге получился довольно сбалансированным. В нем говорилось и о том, что свободу собраний нельзя использовать в экстремистских целях, и о том, что экстремистами нельзя называть не стремящихся к насилию граждан. При этом член грузинской делегации Чиора Тактакишвили в интервью «Радио Свобода» подчеркнула, что хотела бы видеть в рекомендациях ПАСЕ прямые указания на невозможность преследования журналистов под видом борьбы с экстремизмом.
Конечно, мы должны делать все для того, чтобы пресекать экстремистские выступления, но также мы должны соблюдать право на свободу высказываний, в особенности, когда речь идет о государствах с советским прошлым, где свобода слова и свобода средств информации пока не соблюдаются. соблюдается. Это относится в первую очередь к Российской Федерации. У нас есть множество сообщений от международных организаций, в которых говорится об использовании антиэкстремистского законодательства в России. Например, речь идет о правозащитных организациях, деятельность которых расследуется после того, как их обвинили в экстремизме за то, что они просто критиковали государственных чиновников. Речь также идет о закрытии целых интернет-сайтов, на которых критиковалось правительство, или давлении на журналистов, пишущих критические материалы.
Член эстонской делегации Андрес Херкель считает, что российские парламентарии могли бы выступить по проблеме экстремизма по-настоящему содержательно, тем более относительно самой России здесь есть что сказать, а не ограничиваться одними обличениями чеченских активистов в изгнании.
Я думаю, что некоторые члены парламентской ассамблеи неверно использовали свою возможность выступить по теме экстремизма. На самом деле мы должны очень четко различать, где идет речь о реальной борьбе с экстремизмом и терроризмом, а где этот повод используется для подавления оппозиции в стране. Время от времени у меня здесь на заседаниях создается впечатление, что некоторые страны, в том числе и Российская Федерация, просто имитируют действующие демократические институты, и реальный смысл наших усилий здесь ими не разделяется.
Для ветерана ПАСЕ, швейцарского парламентария Андреса Гросса, сам термин «экстремизм» кажется представляющим опасность. Именно из-за его нынешней размытости.
Мне не понравился доклад, как не понравилась и сама дискуссия. Термин «экстремизм» очень беден в смысле его определенности и очень плох в смысле настоящего анализа ситуации. Нужно говорить о людях, которые используют насилие или которые не имеют уважения к фундаментальным правам и свободам других людей. Это, в частности, террористы. Лучше использовать термины, являющиеся гораздо более определенными.
Андреас Гросс полагает, что термин «экстремизм» удобен как раз тем, кто разгоняет мирные митинги оппозиции в Москве на Триумфальной площади или отказывается от переговоров с политическими оппонентами. И для них экстремизм – это не злой дух, протягивающий рабочему бомбу, а любой человек, который подвергает сомнению право власти править так, как ей хочется.
На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге работает наш корреспондент Даниила Гальперович. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Почему вообще мы всегда ели? Больше, чем необходимо на самом деле. Это наша свобода, это наш протест.
В «Поверх барьеров» передача «Философия застолья».
Трапеза – это не только единство. Трапеза – это еще и встреча людей, умеющих жалеть друг друга. Иначе она не будет трапезой, иначе она будет званым обедом.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве и Петербурге в четверг, в четвертую годовщину убийства Анны Политковской, прошли митинги памяти журналистки «Новой газеты». Митинги в Петербурге, по данным организаторов, приняли участие около 150 человек. В центре Москвы также собрались сотни людей, известные политики, правозащитники, деятели культуры, журналисты. Они почтили память Анны Политковской и вновь потребовали от властей раскрыть ее убийство. Соединенные Штаты в годовщину гибели Анны Политковской вновь призвали российские власти расследовать убийство многих журналистов, погибших за последние годы в России. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе отрешил его от должности в связи с утратой доверия. Число зарегистрированных случаев неуставных взаимоотношений в российской армии выросло с начала года примерно на треть. Об этом сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Петербурге задержан милиционер, обвиняемый в вымогательстве и применении пыток. По данным следствия, сотрудник уголовного розыска Илья Балушкин и еще двое милиционеров в январе этого года вымогали у подозреваемого в краже 10 тысяч долларов. Они, получив их, начали избивать его и пытать. Тверской суд Москвы признал законным прекращение уголовного дела об автокатастрофе на Ленинском проспекте. Перуанский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за нынешний год. Токсичные отходы алюминиевого производства, вылившиеся из резервуара на заводе в Западной Венгрии, достигли главного русла Дуная. Однако венгерские власти надеются, что серьезного загрязнения вод реки не произойдет. Туда попала только небольшая часть токсичных отходов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Босния после выборов. В чем все-таки был дан новый старт? Испания. Есть ли смысл в современных забастовках или они бессмысленны? Европейский Союз призвал победителей на прошедших в Боснии всеобщих выборах преодолеть этнические разногласия и возродить реформы, которые необходимо провести, чтобы Босния и Герцеговина могла вступить в ЕС хотя бы в обозримом будущем. Умеренный политический лидер от боснийских мусульман Бакир Изетбегович, впрочем, в первом же интервью международной прессе агентству Рейтер уже заявил, что никаких переговоров о мирном разъединении страны быть не может, и вообще никакой формы разъединения не может быть. 100 тысяч человек погибли в войне в Боснии, но, несмотря на эту человеческую трагедию, политика по-прежнему строится по этническим, если не сказать националистическим принципам. Возможно ли хоть какие-то перемены в Боснии после выборов? Настроение политиков и политологов сравнивал наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Всеобщие выборы Боснии прошли спокойно и, вопреки прогнозам, при неожиданно большой активности избирателей. На участки пришли 56% имеющих право голоса. Подводя итоги выборов, политические аналитики в своих оценках не едины. Одни утверждают, что созданное по дейтонской формуле единое государство боснийских мусульман, сербов и хорватов на грани развала, а другие отмечают некоторые новые, положительные тенденции. Больше всего голосов на государственном уровне при поддержке избирателей всех трех народов набрала социал-демократическая партия Боснии и Герцеговины, а своим представителем президиум, то есть коллективное руководство страны, боснийцы-мусульмане избрали умеренного политика Бакира Изетбеговича. Вот что он заявил в своем первом выступлении после выборов.
Я ожидаю, что ситуация в Боснии и Герцеговине станет более стабильной и что поведение лидеров страны будет мудрее. Мы должны обеспечить народу лучшее будущее, мир, спокойную жизнь и рабочие места. Все то, чего граждане нашей страны так долго ожидают. Мне кажется, что теперь в Боснии уже сформировалась критическая масса людей, желающих примирения и нормальной жизни, без конфликтов и инцидентов. Я уверен, что настало время для этого.
Бакир Изетбегович, сын покойного военного лидера боснийских мусульман Алии Изетбеговича. Наша собеседница сегодня – политический аналитик из главного города боснийских сербов Баня-Лука Таня Топич. Как вы оцениваете избрание в главный орган руководства Боснии и Герцеговины Бакира Изетбеговича?
С такими же пожеланиями, как Бакир Изетбегович, уже 2 года выступает и его партия демократического действия. Причем партия эта становится все более умеренной, протягивая руку сотрудничества. Вся предвыборная кампания Изетбеговича была построена на политике компромисса. Есть шансы, что он мог бы стать важным фактором примирения. Однако неизвестно, насколько поменяется атмосфера в президиуме. Ведь остальные два представителя в этом органе избраны повторно. Правда, в предыдущем президиуме страны в качестве главного фактора разногласий воспринимался Харис Силайджич. Стоит вспомнить, например, недавнее выступление Силайджича на Генеральной Ассамблее ООН, где он говорил от собственного лица, вне общей государственной платформы и без согласования своей речи с остальными членами коллективного руководства Боснии и Герцеговины.
Кстати, явное поражение на выборах президиум предыдущего представителя боснийских мусульман Хариса Силайджича считается одной из крупнейших, но в то же время и положительных неожиданностей прошедших выборов. Он держался у власти Боснии 19 лет, а теперь заявил о своем окончательном уходе из политики.
Все ожидают, что уход Силаджича будет благоприятствовать разрядке политической ситуации в Боснии и Герцеговине. Ведь он действительно был представителем крайне твердой и неуступчивой политики, часто зашоренной в прошлом. Силаджича просто ненавидели в среде сербов из-за его неприкрытого стремления упразднить Республику Сербскую, лишить ее относительно самостоятельного статуса в рамках Боснии, а это в Республике Сербской воспринималось как серьезная угроза.
После выборов Республики боснийских сербов разразился скандал. Оппозиция отказывается признавать результаты голосования за сербского члена президиума Боснии и Герцеговины. После подсчета голосов оказалось, что около 10% бюллетеней недействительны. Ходят разные слухи о фальсификации части этих бюллетеней. Ведь считается, что ситуация, когда недействительны более 3-4% бюллетеней, уже является подозрительной. А здесь целых 10%. Факты расследуются. Возможно ли в Боснии подделать результаты выборов?
Это возможно из-за избирательного закона. В избирательных участках сидят члены разных политических партий. И ни для кого не секрет, что там и раньше случалась торговля.
Перед выборами председатель избирательной комиссии города Бани-Лука уже предупреждал, что существует информация о том, что некоторые партии из федерации, не имеющие интереса контролировать ход выборов во многих избирательных комиссиях Республики Сербской, продавали свои места сербским партиям. Были, конечно, и такие бюллетени, которые сделали недействительными сами избиратели, причем преднамеренно. Однако основания для подозрений фальсификации со стороны избирательных комиссий возникли на той основе, что существует огромное число неправильно заполненных бюллетеней при голосовании именно за сербского члена президиума. А на других уровнях голосования, например, в парламент, этого не зарегистрировано. Бросается в глаза, что в голосовании за члена президиума Боснии и Герцеговины оказалось 10% недействительных бюллетеней, а в парламент Республики Сербской лишь 3-4%.
Действительно странно, что неправильно заполненных бюллетеней больше всего на самом простом листочке, на котором имена лишь трех кандидатов. Оппозиция уверена, что подделку результатов организовал премьер-министр Республики Сербской Милорад Додик. Ведь кандидат от его партии, представлявший Республику Сербскую президиуму прошлого мандата, Небойша Радманович, лишь на 3% теперь опередил кандидата от оппозиции Младена Иванича. Милорад Додик на выборах одержал убедительную победу и был избран президентом Республики Сербской. Додик снова подтвердил, что выступает за выход Сербской Республики из состава Боснии и Герцеговины.
Я уверен, что большинство людей у нас хотят, чтобы Республика Сербская укрепила свой суверенитет и статус. Босния и Герцеговина являются абсурдным государством. Это страна, внутри которой нет договоренности и единства. Если мы не найдем внутренний компромисс, следующий шаг – мирный развод, без насилия. Мы должны жить рядом друг с другом и строить новые отношения на основах современной цивилизации.
Продолжим разговор с сербским политическим аналитиком из Бани-Луки Таней Топич. В чем тайна успеха националистически ориентированного сербского лидера, популиста Милорада Додика и его партии?
Мне кажется, что граждане Республики Сербской психологически все еще являются пленниками националистической идеологии. Они в первую очередь отождествляют себя с теми лидерами, которые обещают защиту Сербской Республики. Еще в 2006 году Додик навязал идею о проведении референдума о независимости. И в этом году в его предвыборной кампании был поставлен акцент на то, что Республика Сербская якобы под угрозой. А он и его партия единственные факторы, которые могут ее защитить. Избрание Додика показывает, что сербские граждане все еще голосуют по национальной схеме, а экономика, социальные вопросы, уровень жизни для них не самая главная тема. С другой стороны, у нас много людей, работающих в администрации на разных уровнях власти. Они, естественно и логично, как хорошие партийные солдаты, голосуют за партию у власти, то есть на самом деле за себя. Настоящей оппозиции практически нет. Почти все партии выступают выступают как сербские национальные партии. Те партии, которые выступают с другой платформой, не националистической. На выборах не преодолели даже 5-процентный барьер. И это указывает на то, что популярность других идей в Республике Сербской небольшая.
Можно ли делать вывод, что национальные программы трех народов снова определили результаты выборов в Боснии? Или все-таки произошли перемены?
До перемены дошло у федерации.
Перемены произошли, и они очевидны в Федерации Боснии и Герцеговины. Там через 8 лет после своего образования победила оппозиционная социал-демократическая партия, имеющая мультиэтническую ориентацию, выдвигающая противоположные национализму идеи. Это огромная перемена для Боснии и Герцеговины.
Статистика Боснии не обнадеживает. Почти половина населения безработные. Фабрики и большие предприятия уничтожены. Некоторые во время войны, некоторые в результате криминальной приватизации. Неизвестно, куда пошли и на что были потрачены огромные суммы гуманитарной и экономической помощи международного сообщества. Повсюду царит коррупция. Сербские лидеры утверждают, что в отличие от Хорвато-Мусульманской Федерации, экономическая ситуация Республики Сербской намного лучше. Так ли это?
Разницы практически не существует. Может быть, ситуация в Республике Сербской чуть лучше, но только из-за того, что ее политическое устройство попроще. Административная структура федерации намного сложнее. Там существует 10 кантонов и весьма сложные отношения между двумя образующими федерацию этническими группами – хорватами и мусульманами. Это влечет за собой огромные затраты на администрацию и другие расходы. Однако проблемы одинаковы у всех. Огромный процент безработных, тотальная коррупция – это уже стало стилем жизни. И нет у нас почти никаких механизмов, с помощью которых можно бы было с ней справиться.
Есть ли у Боснии после выборов новая перспектива?
Мне кажется, что большинство граждан Боснии и Герцеговины не видят перспективы. Огромное число людей погрузились в летаргию и пессимизм. Опросы общественного мнения показывают, что 70% молодых людей хотят покинуть Боснию. Однако важно сейчас, как будут сформированы власти на государственном уровне и будут ли разблокированы те процессы, которые могут привести страну в Европейский Союз. Если это случится, только тогда можно будет сказать, что у Боснии есть перспектива.
Об итогах прошедших в Боснии и Герцеговине всеобщих выборов мы беседовали с политическим аналитиком из главного города боснийских сербов Банья Луки Таней Топич.
Наш корреспондент в Белграде Ая Куги выясняла, был ли в ходе выборов дан новый старт в Боснии и Герцеговине. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Прошедшая недавно в Испании всеобщая забастовка не только не решила спор профсоюзов с правительством, но и поставила перед обществом дополнительные вопросы, в том числе о целесообразности прибегать к подобной форме протеста. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Всеобщие забастовки в Испании, в отличие от той же Франции, проводятся редко. Предпоследняя была 8 лет назад. Впрочем, и прежнюю, и нынешнюю забастовку всеобщей назвать довольно трудно. В стране, где доминируют мелкие так называемые семейные предприятия с одним-двумя неохваченными профсоюзами работниками, мобилизовать людей на акцию протеста практически невозможно. Тем более в кризисные времена, когда над мелким бизнесом висит постоянная угроза разорения. Армия безработных в стране уже составляет 20% трудоспособного населения, и все прогнозы говорят о том, что в ближайшие годы она будет только пополняться. Социолог, профессор Вальядолидского университета Игнасио Утрерас.
На крупных предприятиях организовать забастовку нетрудно. Там постоянно действуют профсоюзы. Что касается мелких предприятий, то здесь профсоюзам рассчитывать не на кого. Это не их поле деятельности. Так что, говоря о значении забастовки, следует учитывать эту особенность Испании. Подлинно всеобщей у нас забастовка в принципе стать не может, какими бы ни были ее требования и кто бы ее ни проводил.
Так что в сентябрьской забастовке приняли участие в основном представители крупных промышленных предприятий, а также транспорта. она совсем не ощущалась в главной отрасли страны – обслуживании иностранных туристов. Правда, многие предприятия торговли и банки были вынуждены закрыть свои двери для посетителей, опасаясь воинствующих профсоюзных пикетчиков с палками и камнями в руках. Служащие, чиновники центральной и местной администрации тоже фактически в забастовке не участвовали. По официальным данным, не вышли на работу лишь 7% функционеров. Профессор Игнасио Утрерос считает, что низкий процент участия в забастовке объясняется, в частности, нежеланием терять дневной заработок.
Мы почему-то забываем, что участие в забастовке требует материальных жертв. У работников вычитают оплату за один день и премиальные. А теперь такие времена, что деньги никто терять не хочет. Что касается служащих, то они уже бастовали в июне, потеряли в зарплате и повторять эксперимент не захотели.
Не совсем были ясны цели забастовки. Понятно, что она не была направлена против классического объекта протеста – предпринимателей. В испанском, как и в других цивилизованных обществах, бизнесмены зажаты узкими рамками закона и обижать трудящихся не могут под угрозой крупных штрафов, тем более, что испанские суды при трудовых спорах, как правило, принимают сторону работников, а не хозяев. Впрочем, в отличие от предыдущих забастовок, на этот раз предприниматели даже не пытались оказать какое-либо давление на профсоюзы с целью отказаться от акций протеста. Такую позицию наблюдатели объясняют тем, что они недовольны экономической политикой властей, возможно, даже больше, чем трудящиеся. Растущие налоги и развал финансовой системы лишили предприятия банковских кредитов. И это лишь один пример того, что в действиях правительства может вызывать недовольство предпринимателей. Аналитик Центра социологических исследований в Мадриде Хуан Альберто Мухика.
Эта забастовка отличалась от предыдущих. Работодатели не оказывали никакого нажима на потенциальных забастовщиков с целью заставить их продолжать работу. Если в свое время работников пытались шантажировать увольнением и профсоюзы разоблачали подобные истории, то теперь аналогичных жалоб вообще не поступало. Кто хотел участвовать в забастовке, тот в ней участвовал.
Непосредственным поводом для протеста профсоюзов послужила принятая правительством так называемая трудовая реформа. Реформа удешевила, хотя и не сильно, процесс увольнения. Работники отныне будут получать меньше выходное пособие. Это призвано несколько улучшить ситуацию вокруг испанских предприятий, многие из которых находятся на грани банкротства. Вот как прозвучал призыв принять участие в акциях протеста в устах лидера Всеобщего союза трудящихся, основного организатора забастовки Кандидо Мендеса.
Мы приняли непростое решение. Мы решили созвать всеобщую забастовку. Трудящимся предстоит отказаться от однодневного заработка для того, чтобы сказать решительное «нет» мерам, которые нарушают наши права.
Основным требованием забастовки была таким образом отмена реформы. Тем не менее, некоторые ее участники требовали не только пересмотра этой меры, но и отставки правительства, развалившего экономику и неспособного, как считает большинство испанцев, бороться с кризисом и безработицей. Однако профсоюзы этот лозунг не поддержали, а их руководители неоднократно подчеркивали, что протест направлен лишь против реформы, но никак не против правительства. Кандидо Мендес.
Наша забастовка имеет большое значение. Она не направлена против правительства. Она направлена против ошибочной, на наш взгляд, реформы, которая позволяет упростить процесс увольнения. Эта реформа не принесет никакой пользы в борьбе с кризисом, поэтому правительство должно пересмотреть свое решение. Сделав это, оно вернет себе доверие населения.
Чем все же объясняется подобная направленность забастовки? Против меры, но не против тех, кто ее ввел. Объяснение весьма простое. Всеобщий союз трудящихся целиком и полностью контролируется правящей в Испании социалистической рабочей партией, то есть все тем же правительством. Это как бы партийный орган для работы с трудящимися. И бороться с правительством, то есть с собственным начальством, он, естественно, не может. Второй устроитель забастовки, профсоюз рабочей комиссии, хотя и контролируется Компартией, тоже с левым правительством особо ссориться не стремится, поскольку, как считают наблюдатели, не только разделяет с ним одну идеологию, но и получает весьма солидные правительственные дотации. Обозреватель оппозиционного телеканала «Интерэкономия» Лурдес Мартинес.
Профсоюзы в Испании – это государственная структура. Все 350 тысяч профсоюзных функционеров получают зарплату от правительства. Их прикармливают и левые власти на местах, предоставляя бесплатные помещения. Все это обходится налогоплательщикам в миллионы евро.
Так что и последнюю забастовку, как отмечают наблюдатели, профсоюзы организовали не столько для того, чтобы чего-то добиться от властей, а сколько для проформы, чтобы показать трудящимся, что отстаивают их интересы, невзирая на лица, то есть на тех, кто занимает правительственный дворец Монклоа. Впрочем, подобное положение дел было понятно с самого начала, поэтому и отношение работников к забастовке было довольно скептичным. Аналитик Центра социологических исследований в Мадриде Хуан Альберто Мухика.
Если раньше при проведении забастовок люди делились на тех, кто хотел не участвовать и кто не хотел, то теперь активно забастовку поддерживали лишь профсоюзные функционеры, их радикально настроенный актив. Остальные делились на тех, кто пошел работать, и тех, кто не пошел, опасаясь профсоюзных пикетов. Таким образом, большинство населения не видело в забастовке никакого смысла.
Дело дошло до абсурда. В Мадриде, к примеру, классовая ненависть профсоюзов обрушилась не на центральное правительство, а на власти региональные, представленные либералами, оппозиционные к центральному правительству народной партии. Камнем раздора стал явно раздутый профсоюзами вопрос о работе в день забастовки городских служб. Сколько составов метрополитена и рейсовых автобусов должны были работать в день забастовки, какое количество персонала должно было выйти на работу в больницы и школы и так далее. Региональные власти хотели, чтобы в городских службах не было особых перебоев, а профсоюзы требовали, чтобы эти перебои были. Так что, в конце концов, лозунги, требующие отмены реформы трудового законодательства, прозвучали в Мадриде как-то скомканно. Зато весь гнев обрушился на столичные власти. Пикетчики дрались с муниципальной полицией у продуктовой базы, били стекла в рейсовых автобусах, блокировали входы в предприятия торговли, требовали отставки региональной администрации. Но а на манифестациях, которые прошли вечером в день забастовки, бурно обсуждались синяки, полученные в драке со стражами порядка. Один из участников забастовочного пикета в центре столицы.
Нам не дали подойти к универмагу «Корте Инглес», который блокирован полицией, чтобы мы не смогли помешать его открытию. Нам перекрыли дорогу. Это нарушение нашего права на свободную манифестацию в столице. Кроме того, полиция нас пыталась оттеснить, применив силу. Это возмутительно. Это насилие.
Что касается Барселоны, второго по значению города страны, то там ситуация вообще вышла из-под контроля и профсоюзов, и полиции. Всеобщая забастовка превратилась во всеобщий вандализм. Инициативу в городе захватили активисты так называемого движения антисистемы, то есть молодые люди, ставящие под сомнение положение дел на планете, от необходимости время от времени умываться и чистить зубы до целесообразности существования государств и правительств. Активисты антисистемы, как правило, нигде не работающие, трудовым законодательством не интересовались. Зато они требовали узаконить продажу наркотиков, бесплатно раздавать противозачаточные средства, предоставить бесплатное жилье бездомным и открыть границы для свободной миграции в Испанию и другие страны Европы уроженцев Африки. В доказательство серьезности своих требований молодые люди били витрины магазинов, дрались с полицией, жгли полицейские автомобили и контейнеры для мусора, ломали кусты и деревья. Свидетель беспорядков – барселонский журналист Эдуардо Могалон.
Эти события – плохая новость для устроителей и участников забастовки. Их протест остался незамеченным на фоне массовых беспорядков и актов вандализма со стороны антисистемы. Хотя к забастовке эти деятели никакого отношения не имели, в сознании людей их поведение отождествляется именно с протестом бастующих. И это, разумеется, нисколько не отвечает интересам трудящихся.
После окончания забастовки профсоюзы заявили о ее колоссальном успехе. Предприниматели усмехнулись, а левое правительство выразило глубокое уважение к требованиям трудящихся и профсоюзов. Впрочем, премьер Родригес Сапатеро, который сам является членом Всеобщего союза трудящихся, тут же заявил, что менять ничего не намерен, и реформа будет воплощена в жизнь. Он лишь обещал продолжить так называемый социальный диалог, Трехсторонние, как правило, совершенно бесплодные переговоры профсоюзов, предпринимателей и правительства для достижения консенсуса по спорным вопросам трудового законодательства. Родригес Сапатеро.
Забастовка – это неотъемлемое конституционное право профсоюзов. Хотя наши позиции расходятся по вопросу о трудовой реформе, мы признаем и относимся с полным уважением к осуществлению на практике этого права. Наше правительство всегда отличалось своей способностью к диалогу и своим пониманием требований профсоюзов. Мы уже согласовали с ними с 2004 года 20 законодательных инициатив. Наш диалог будет продолжен. Мы не пожалеем усилий, чтобы найти консенсус с трудящимися и с предпринимателями. Это очень важно для экономики и занятости в нашей стране. Конечно, добиться соглашения не всегда бывает просто.
К спорным вопросам относятся, например, правительственные планы изменения пенсионной системы. Власти намерены увеличить пенсионный возраст с 65 до 67 лет и уменьшить размеры пенсий. Они объясняют необходимость этих мер старением населения и тем, что через некоторое время в Испании будет больше пенсионеров, чем работающих. Уже сейчас наблюдатели предсказывают, что правительство свои планы реализует, ну а профсоюзам опять придется бастовать, чтобы все желающие могли публично высказать свое недовольство, выпустить пар, а затем, как всегда, успокоиться.
О некоторых странных особенностях испанских забастовок рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Еще раз напоминаю, что, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала они стреляли в воздух. Началась паника, все пытались спрятаться.
В связи со сменой мэра Москвы перспективы нашего иска против генплана стали более реальными.
Кузик выразил обеспокоенность убийствами журналистов и правозащитников в России.
Шведская Королевская Академия Наук приняла решение наградить Нобелевской премией по химии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».